Статья поручительства, первый столбец, последний абзац, и это то, что говорят нам мудрецы. Я говорил с несколькими людьми на протяжении этих часов с утра, более близких, далеких, и я видел, что у них страх того, когда говорят так открыто о поручительстве, насколько это обязывает и пугает, насколько это кажется далеким и нереальным для выполнения. И поэтому давайте прочитаем то, что написано здесь. Я думал, как я могу оправдать себя в том, что я провожу это настолько открыто и не слишком ли, поскольку я должен тоже смотреть, насколько я открываю или нет. Все-таки есть вещи, которые необходимо скрыть. Но то, что раскрылось, необходимо раскрыть. Для того, чтобы мы должны понять, что мы должны слышать о необходимости человека связаться с другими на таком уровне, как мы говорили, что это должно быть между всеми в абсолютном виде. Посмотрите, что пишет Баали Сулам в конце статьи поручительства. Мне кажется, с его половиной далее, кажется, о чем он говорит? Что-то такое на языке Торы, объяснение комментариев. Онкило, что говорит, входит в какое-то рассуждение, в какие-то. Мы не знаем, о чем он говорит. Может быть, сейчас мы сможем понять, насколько Баали Сулам понимает то, о чем он говорит. Давайте почитаем. Вопрос следующий. Можем ли мы открыть самим себе и всему миру, что такое на самом деле понятие поручительства на всю его величину, глубину, чтобы было понятным всем и насколько это необходимо на самом деле? Пожалуйста.
390.
Я слышал от нескольких групп в Израиле и за границей, что они боятся тех условий, которые вдруг начинают видеть в поручительстве и видят, насколько они далеки от того, что происходит в группе и с ними. Это хорошо, когда видят это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, нужно обязать человека продвинуться. Но давайте посмотрим, что он говорит.
397 страница. И вот сказанное мудрецами, говоря с сыновьями Израиля. И было сказано «не больше и не меньше». И трудно понять, как же Моше Рабейну мог выполнить сказанное Творцом до тех пор, пока Творец не предупредил его. И не видим мы подобного примера во всей Торе. Более того, написано, что в любом доме был предан.
То есть, что Моше Рабейну, несмотря на то, что он получил от Творца указание рассказать сыновьям Израиля о поручительстве и о том, к чему они должны прийти сейчас, здесь и сейчас, он все-таки... Было сомнение с его стороны, как он не расскажет об этом. И Творец его предупреждает не добавить, не убавить ни в одном и ни в другом направлении, в точности, как это есть. Не больше и не меньше. Почему?
И из сказанного ясно видно, что описание сути работы в ее окончательной форме выражено словами «царство служителей», которые являются конечным определением заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И на самом деле, Моше могла прийти мысль сдержаться и не открыть сразу суть работы на таком высоком уровне, чтобы народ Израиль не смог найти оправдание своему нежеланию отказаться от всякой личной собственности и передать все свое достояние Творцу, следуя указанию, заключенному в словах «царство служителей». И это перекликается с написанным Рамбамом, который указывал, что женщинам и маленьким детям запрещено открывать смысл чистой работы, которая обязывает не получать никакого вознаграждения. Можно только ждать до тех пор, пока они не вырастут и не поумнеют, и тогда станут способны воспринять это на деле. И в соответствии с этим Творец заранее предостерег Моше: «Не убавь», чтобы передал им истинное значение этой работы со всем величием, заключенных в словах «царство служителей».
То есть у тебя нет ничего от этого лично для твоего желания получать, только для желания отдавать. Это то, что он говорит.
И в отношении вознаграждения, определенного словами «святой народ», Моше могла прийти мысль максимально расширить для них толкование блаженства и возвышенной утонченности, скрытых в слиянии с Творцом, сделав их пригодными для восприятия и приблизив их, чтобы приняли и согласились на участие в этом великом деле, подобно служителям.
То есть, в любом случае сказать, вы увидите, насколько это хорошо, будущий мир, он хороший, вы освободитесь от всех проблем. Короче, немного играть с эгоизмом, оставить какой-то вкус, когда ты освобождаешься от зла и достигаешь хороших якобы вещей. Не больше об этом именно говорить.
Полностью отказавшись от всех личных благ мира. И в соответствии с этим было дано ему предостережение, и не добавь, скрыть и не разъяснить своего смысла вознаграждения, а ограничить его словами «святой народ». Ведь если бы он открыл им все блаженство, заключенное в вознаграждении, то обязательно они были бы ввергнуты в заблуждение и приняли бы работу на Творца только для того, чтобы получить это вознаграждение для себя, что означало бы работу на себя и проявление эгоистической любви, и исказило бы все первоначальные намерения. Таким образом, выяснено, почему о сути работы, заключенной в словах «царство служителей»,
то есть о поблажке эгоизма полного.
Моше было сказано «не убавь»
и до конца.
А о степени сокрытия смысла вознаграждения, заключенного в словах «святой народ», было сказано «не добавь».
Не преувеличивать, не давать взяток эгоизму. Подожди немного. Не сразу же вскакивать. То есть, мы должны понять, что то, что раскрывается нам, раскрывается в виде абсолютном, реально, и наука Каббала не преувеличивает ни в каком направлении, но она должна представить человеку истину. И мы, может быть, думаем, что как по Рамбаму мы можем исказить какие-то вещи. Нет, это запрещено. Запрещено. Поскольку это уже не приведет нас к цели. Поэтому, насколько мы чувствуем в раскрытии истины, что это не для нас, не для нашего постижения, это правильно. Насколько мы чувствуем, что мы должны освободиться от всего эгоизма, без всякой надежды что-то оставить в нем, и насколько мы сегодня можем мы представить себе сегодня, что можем выиграть что-то, мы ничего не можем выиграть. Насколько мы можем связаться с другими, только чтобы беспокоиться о них, а для нас у нас вообще ничего не было. Никакой мысли. Правильно, это работа священников, царство священников. То есть человек должен максимально точно представлять себе. Это обязанность, то, что сказано Моше Рабейну, то есть нашей искре, объяснить всему нашему эгоизму, всему народу в нас, каждому. Поставить наше желание получать против искры, точки в сердце, именно в таком виде. Это называется, что Творец говорит Моше, иди расскажи народу. Это называется находиться в царстве священником и быть святым народом. И человек должен понять, что он стоит именно перед этим. Это условие поручительства. Как это можно сделать? Это что-то другое, как можно осуществить, реализовать это. Но условия именно таковы. Прежде всего, чтобы это было понятно, что здесь происходит. Поэтому я получаю всевозможные слухи из всевозможных групп, что у них там безобразие, они не могут справиться, есть внутренние ссоры, разлады, каждый сам в себе находится, и все ссорятся со всеми. Это правильно. Но нужно все это встряхнуть всех вместе. Вот так как отряхиваем вещи, хотим отряхнуть от крошек, которые на них. И посмотреть правде в глаза, что перед нами условия подняться совершенно над всеми расчетами. Над всеми. Ты можешь выбросить их все, и плохие, и хорошие расчеты, они ничего не стоят. Здесь не с чего начинать, кто прав, а кто нет. Все находятся в одной большой грязи. И никто не прав, и никто не ближе, и не дальше от истины. Нет ни у кого никакого предпочтения перед другим. Все вокруг горы Синай, вокруг ненависти. И она в центре нас. И нет здесь больших, маленьких, все находятся под горой. Это я говорю как вам, так и всем нашим группам, которые находятся на связи с нами. И поэтому условие поручительства должно нас как следует стряхнуть, отряхнуть нас от всей этой грязи и прекратить все эти выяснения, касающиеся гордыни, власти и так далее, и привести нас к одному решению. Так это. Поэтому не больше и не меньше, это не добавь и не убавь, это очень строгие условия, которые говорят нам сейчас, сегодня, насколько мы должны находиться в этом перед истиной. Так я выбрал для себя пойти в конец статьи, чтобы поняли, что условия, о которых говорится в начале, они очень серьезные. Это понятно. А сейчас вопросы, если есть. Да.
Не меньше, чем дать все, и не больше, чем получить все. Так о чем еще можно говорить? Что, чем отличается?
Ничего не добавляю к тому, что говорит Баля Салам. Но ты видишь, он считает правильным для себя, все-таки вторую половину статьи, даже три четверти статьи. Он тебе сказал вначале все. Что на самом деле больше говорит, как ты говорит, но видишь, сколько он продолжает и продолжает и продолжает. Как будто с чего он вдруг философствует, начинает там путать нас всевозможными отрывками и вещами. Это все только для того, чтобы все-таки объяснить тебе, насколько ты должен выяснить для себя внутри это условие поручительства, что это для тебя буквально как... Я не знаю, как сказать. Это существует, и кроме этого ничего. Нет ничего сзади, впереди только это перед тобой. Как острый нож. И все. Ему нечего больше сказать. Он только все время выясняет, формирует это состояние. Да, Мути.
Прямым разумом, то, что он это здесь называет, это нечеловеческое.
Не облачайся в людей с улицы. Мы не должны к ним относиться. Это не для них. Это для нас и все. Мы называемся народом Израиля. Они называются народом Израиля, те, которые находятся вне. Кроме наших групп, кроме наших товарищей, кроме большой группы, никто к этому не относится. Мы не должны это рекламировать людям. Нет такой заповеди. Заповедь сделать это для нас, народа Израиля, из точки Маше в нас.
Это противоречит естественной природе. Видно, что это обратно. Но я вижу своих товарищей, которые все бросили. Желание наверняка здесь есть у всех. Я уверен, у них есть желание. Насколько... Какое желание, этого я не могу увидеть и могу определить. Желание здесь есть, люди хотят.
Так в чем же вопрос?
Что еще нужно? Сколько, чтобы увидеть эту меру? Сколько недостает, чтобы восполнить до конца? Есть какой-то намек?
Так мы постепенно продвигаемся. Я бы сказал, что это немедленно. Я как раз очень рад, что мы как раз, ты знаешь, я нетерпелив не меньше других. Но я вижу, что мы сегодня находимся в условиях очень продвинутых для входа в поручительство. Вход в поручительство — это вход за махсом. Это буквально так. Это равно этому. И есть уже истинные выяснения, последние, перед принятием решения. Принятие решения автоматическое. Если ты выясняешь эти вещи, ты входишь. И все. Когда убегают из Египта, не чувствуют, куда и как. Каждый шаг — главное — уйти. Главное — перейти конечное море. Главное — это. Каждая вещь раскрывается внезапно. И это раскроется, как сегодня вдруг раскрываются новые вещи в виде более обязывающим и острым. И завтра так, и послезавтра, и несколько таких раз, и мы придем. Когда ты спрашиваешь о будущем, я тебе ничего не могу ответить. Раскроется, да.
Что означает не пользоваться эгоизмом? Нужно сказать себе, ты ничего не берешь от него. Вы часто наоборот говорите, пользуйтесь эго.
Мы должны пользоваться эгоизмом для того, чтобы прийти к отмене его. Но когда приходишь ты к отмене его, ты в свой эгоизм ничего не получаешь, а только в свойство отдачи, которое ты обретаешь выше эгоизма, над ним.
Это этап после того, как приходим?
Неважно, после того, как приходим. Ну ладно. Есть у тебя возможность выразить это красивее? Пожалуйста. Данив.
Мне не удается понять, прочувствовать то, о чем вы говорите, что люди боятся. Весь мир — это одно большое неопределенность.
Я чувствую, что люди находятся в отчаянии вследствие того, что у них ссоры между товарищами, непонимание, балаган в группах, проблемы со всякими занимаемыми должностями, желание власти и так далее, и так далее. Именно здесь, я думаю, что мы сейчас приближаемся к этому состоянию, которое мы изучаем, что значит поручительство. Мы тем самым можем стормошить, стряхнуть себя сильно, отряхнуть себя от всего этого мусора, который находится между нами в виде каких-то там условий, понимаешь, когда каждый в шелковых перчатках относится к другим или фальшивит, и начать более внутренние отношения без тел, без должностей, без власти, без дежурств и всех этих вещей, но все в самом внутреннем виде, то, что относится к связи между душами. И именно поэтому я думаю, что эти условия, которые мы слышим в поручительстве, насколько они строгие, эти условия именно могут дать нам надежду, что мы вот-вот поднимаемся над всеми эгоистическими расчетами и выходим из всего этого мусора, в котором мы находимся, как в мусорном ящике, и занимаемся только грязью, которая находится между нами. И именно эти условия поручительства, условия этой чистоты от всего личного касательства очистит нас, удостоит нас. И тогда мы придем к чистоте, ну, нет другого слова. Если это понятно, это, тогда мы можем к обычной статье вернуться. Да.
У меня есть на эту тему важный вопрос. Продолжение этой же темы. На этой неделе, на той неделе, я ездил и видел эти большие новые плакаты. Я не слышал о них. Я увидел, просто чуть сознание потерял. Действительно, каждый раз, когда я видел эти громадные плакаты, думал, когда же у нас будет такой? И тогда я задался вопросом, вообще готовы ли мы рекламировать в таких масштабах? Потому что мы сейчас первый раз обращаемся к самой широкой публике. Никогда мы не делали такой рекламы. Это реклама наружу. Любой человек, который сейчас это увидит, может позвонить и спросить, готовы ли мы внутренне на этом конгрессе, насколько наша готовность соответствует такому распространению. Потому что могут прийти совершенно новые люди, не из групп, не из телевидения, просто с улицы. Готовы ли мы к такому?
Я не чувствую себя в силах вообще противостоять кому-то. Я даже не собираюсь ни с кем состязаться. Поэтому ты спрашиваешь у меня, могу ли я принять и делать. Я могу им рассказать только, что такое наука Каббала, когда я могу рассказать о взаимной любви, соединении во всех людей мира, что вследствие этого мы достигаем хорошей жизни здесь и еще на более высоком духовном уровне. И она говорит о соединении, о любви, и только об этом. И здесь я не чувствую никакого страха и ограничения говорить о любом состоянии перед всеми, даже пусть это будут миллиарды передо мной. Ты понимаешь? И это все. И поэтому, что значит мы готовы или нет? Мы пришли к состоянию, о котором говорит Бааля Сулам, и он устанавливает то, что мы должны сделать, и поэтому мы выполняем. Это не то, чтобы я прятался за ним и говорю, он виноват в том, что я делаю, не в таком виде, но я выполняю то, что он говорит, да? И у меня нет здесь... Я уже прошел все эти страхи и сомнения. И готов стоять против этого. Но что делать? Что ты предлагаешь?
Нет, ваш урок как раз самая естественная вещь продолжать. Что такое Каббала? С этим понятно. Для этого, в общем-то, люди и приходят.
Ну?
Ну, это всего 3 часа в день.
А ты спрашиваешь о порядке самого Конгресса? только с открытым сердцем все делать. Ничего кроме этого. Здесь собираются люди, которые хотят найти соединение между собой, поскольку они уверены, что в этом они решают все проблемы, как материальные, так и духовные. Все как одно целое. Поэтому они собираются здесь. И есть у нас что делать в точности, в соответствии, что написали нам каббалисты. Они указали это делать, и мы делаем. И мы надеемся, что именно благодаря их указаниям мы придем к хорошему. Кто знает, если, что делать с жизнью, если они смотрят на это свыше, из корней. Они говорят «учиться». Делать заседание товарища, делают мероприятия, да, с песни, да, все в соответствии с этим, а что же еще? В конечном счете, это то, что происходит. Тот, кто хочет выяснить эти вещи, правильные они или нет, пускай приходит, спрашивает, можно выяснить. Я никогда не отказывал, но мы изучаем из источников. Говорим о том, что написано в науке Каббала. Никто ничего не может об этом сказать. Ты слышал? Кроме того, что просто так кричать, ты грешник, ты секта. Кто-то говорил против? Наоборот, пускай приходят. Я буду рад. Я буду рад, я готов говорить с каждым. Я не боюсь никого. Не то, чтобы я хотел доказать ему, что я знаю и понимаю. Но выяснить вещи я всегда готов. Понимаешь? То есть нам нечего скрывать, нам нечего бояться, нам нечего стыдиться. Мы держим самую великую вещь, существующую в мире. У нас есть доказательства этого, и нет их ни у кого. Мы стоим на основе, которая является основой всего человечества, всех религий, всех философий и наук, всего. Это наша основа. То есть мы находимся в основе всего. И из этой основы мы обращаемся ко всем, как в маленьком Вавилоне, и нам нечего бояться. Я не понимаю, когда меня спросили относительно нашего канала, что вы хотите. Я сказал, что я хочу только один канал, 66, и нет других каналов. Чего мне бояться? Я не собираюсь состязаться, но как сказать перед всеми, кто такие мы? Это время пришло. Смотрели на этот плакат, и пускай подавятся своими алмазами.
Вы говорите часто очень чувственные вещи для любого нового человека, то, что может прочувствовать.
Это уже год-два, когда мы находимся уже в распространении здесь, в Израиле, даже более того, но когда это было в первый раз, было немного тут, там, знаешь, такая, очень аккуратно. Мы не собираемся это нагло делать. Это не наглость. В конечном счете, место, где написано о нашем конгрессе, и ничего кроме этого. Это не преувеличено, я думаю. Это просто сообщение всем о том, что все приглашаются. Я не думаю, что это сверх того, что мы действуем во всей стране. Если бы была какая-то группа, о которой бы не знали, которая не раздавала газеты и книги, и которые не показывали бы по телевидению по двум компаниям, две компании ЕС и ГОД. Это бы нам не подходило. А почему же это не подходит? Это разрекламировано достаточно, и что? Это не преувеличено. Поэтому ты говоришь, это слишком много. И я не думаю, что по отношению к тем усилиям, которые мы делаем, если бы это была какая-то неизвестная группа, которая вот так вот вдруг дала объявление, это соответствует тому процессу, который мы проходим, и так это дается свыше. Ну, конечно же, через тех людей, которые удостоились помочь нам в этом. Это понятно?
No. Относительно плаката понятно.
Ты успокоился, да. А чего ты сейчас боишься? Что там что сделают? Угрозы, демонстрации, что и кто? О чем? Прежде всего, по делу, скажи мне, против чего ты? Против любви Израиля? Против любви в мире? Против чего? Скажи, о чем говорится в конечном счете. Ну. По делу. А, заповеди нет? Да, ну, не настолько. Но тоже не то, чтобы нет, но не настолько. То есть, нет в чем сказать против в чем-то. Это в конечном счете нету кейса, то есть причины начать что-то говорить. Хотя они очень хотят.
Не о заповедях. Он спрашивает, будут люди, которые еще совершенно ни в каком контакте не с нами. У них будет интерес. Они не придут спорить или что-то доказывать. Если придут просто совершенно новые люди. Он говорит, хорошо, вне уроков, с которыми вы справитесь с любой публикой. Вообще, все то переживание, которое может прожить человек, который пришел просто от любопытства проверить, что происходит, он потом обратится к нашим центрам и к нашему каналу. Сможем ли мы ему передать то, что подходит этому самому младенцу, который вдруг заинтересовался и пришел?
Друзья, я не знаю. У вас вопрос о той публике, которая придет. Я не знаю, что за публика придет. Шиёвич поднимает руку. Может быть, он знает. На самом деле, я не знаю. То, что представляется мне, это то, что действует. Но в публике 7-8 тысяч, тут нечего смотреть. Мы должны заранее подготовиться. В каком виде, даже с самого первого момента, когда я начинаю свою лекцию, я должен знать, в каком виде я буду говорить. Мне заранее ничего не надо. Вы знаете меня. Но как-то в словах, передаче, в чертеже, чтобы это подходило публике. И, конечно же, я хочу заранее знать, хотя бы за минуту-две до того, как я начинаю, что за публика передо мной. Если это наши товарищи из групп в стране, или те, которые с нами находятся на самом деле в связи, смотрят телевидение, входят в интернет, то, конечно же, мы можем провести конгресс на среднем таком усредненном уровне. Если большая часть публики начинающая и пришла ознакомиться с Каббалой, мы должны в соответствии говорить с ней, хотя это те же люди в конечном счете. Нет у нас слишком много тем в науке Каббала, но должен быть уже другой посыл и отношение, и уже стиль разговора, конечно же, другой. Да, Иран.
Мы, анализируя всю нашу деятельность в прошлом, относительно рекламы, которую мы... проверив рекламу, мы видим, что это минимальные проценты приходят через внешнюю рекламу. В основном люди приходят или через канал, или пользуясь какой-то старой связью.
И в этом тоже моя надежда, что это, просмотрев плакат, посмотрят канал, а затем придут на конгресс.
Вся эта кампания рекламная относительно этих больших плакатов из Бершеви, в Тель-Авиве, все говорят об одном – зайти на канал и представляют конгресс как нечто грандиозное для того, чтобы пригласить человека на канал. Поэтому из 2000 людей, записавшихся, только 11% сказали, что первый раз на конгрессе, из них большинство из-за границы. То есть те, которые на связи с нами, но не были просто на конгрессах. Если изменится процент и начнет приходить до 20%, мы начнем думать, что с этим делать.
Ты думаешь, что 10% это будут люди, которые уйдут?
то, что сейчас на этот 11% новых.
Ну, ближе к Конгрессу мы поговорим и я, ты, Уоррен. Люди, которые относятся к тем, кто чувствует публику, о содержании. Вместе поговорим, что стоит выделить, что нет. Я запишу эти поворотные точки. Мне необходим этот инструктаж. Это внешнее стоит услышать о нем. Конечно же, мы не будем говорить о поручительстве, как мы говорили сейчас. Это как в детском саду говорят, ты знаешь. Хорошо находиться, быть вместе, держаться за руки друг с другом. Но так строят все здание. Ладно. Все успокоились. Не бояться. Ты слышишь? Не бояться ничего. Если ты идешь напрямую, что может быть? Что могут сделать? Сколько ты успеешь, сделаешь. Но главное, что ты идешь по прямой. Тут ничего не сделаешь. Но вперед.
393 страница, 19 пункт. И Раби Элазар, сын Рашби, в вопросе о поручительстве пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственен друг за друга, но и все народы мира.
Он говорит о нашем времени, о нашем состоянии после последнего изгнания, когда мы уже находимся в глобальном мире, когда мы видим, что насколько все уже связаны друг с другом, и это раскрывается с каждым днем все больше, или в отрицательном виде связи, или в положительном виде связи, но это раскрывается. И тогда он говорит о нас, как мы. Не обязательно раскрывается, когда связь, но в конечном счете народ Израиля с самого начала предназначен для того, чтобы принести методику исправления всему миру. Пожалуйста.
Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы, то есть для начала исправления мира, достаточно взаимопоручительства одного народа. Так как невозможно начать исправление мира всем народам одновременно. Как написали мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам мира, но никто не захотел принять ее, так как были погружены они все в неимоверной эгоистической любви. Одни погрязли в разврате, другие в грабежах, убийстве и так далее. Так что невозможно было даже помыслить и говорить с ними в те дни, чтобы были согласны отказаться они от эгоистической любви.
Это как вода, которая проникает в землю и находит для себя место и отверстие, через которое можно пройти в более низкие слои, это называется высший свет, это так, Творец находится среди народа, высший свет, который выясняет все желания, которые могут находиться близкими к Нему в исправлении и выяснении, в конечном счете, выясняет часть их, насколько они способны находиться в получении этой связи с Ним, этого свойства. И тот слой общего желания, который способен войти в связь и в исправление, именно этот он слой выясняет и с ним начинает работать. Это называется, что группа, которая затем получила название имя Израиль, вошла в точку света, в связь с светом, чтобы исправить себя. Но эта группа является лишь малой частью желания, которое необходимо исправить, то есть малой частью всего человечества. И поэтому после ее исправление есть еще очень большая цель, что и называется избранным народом, что эта часть общего желания получить должна исправить остальное желание. И это то, что должно произойти сейчас, в наши дни. Поэтому называется наше избавление полным избавлением, то есть всего желания, когда сейчас все желание будет исправлено.
И поэтому Творец не нашел ни одного народа и языка, с которым можно было бы найти общий язык.
Язык отдачи и народ, готовый к этому, желание, готовое к этому.
Народа, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Якова.
То есть у них есть уже эта подготовка внутри желания, внутри самого желания, вследствие разбиения, когда туда вошли свойства бины, свойства отдачи, это называется правое, левое, среднее, когда есть в этом желании подготовки, которые можно выявить и начать исправлять,
которым зачлись заслуги отцов их. Как сказано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, так как вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти всеми путями Творца. То есть внутренней духовной части Торы, которые исходят из слияния с Творцом, без предварительного выполнения практической ее части, которая была возможность, которой не было возможности выполнять.
То есть они могли выполнить условия взаимной отдачи без поручительства. То, что требуется от нас. Поскольку так в этих желаниях, в этих слоях желания 0, 1, нет пока желания получать настолько большого, который разделял бы между ними с самого начала естественным образом, но они чувствуют себя близкими и относительно соединенными между собой, и поэтому они не требуют подписи о поручительстве, скажем так, обязательства этого, когда над эгоизмом они должны находиться как в стоянии у горы Синай, перед горой ненависти, перед большим эгоизмом, возросшим в Египте, то есть когда они увидели тот большой виют, в который они вошли все больше и раскрыли, кто они и что они. Но в этих слоях прозрачных находились. И они не почувствовали там трудности соединения между собой, и поэтому условия поручительства даже не надо было им выполнять. Но чистота, которая есть у них с самого начала, и те искры, которые находятся в них от разбиения, достаточны им для того, чтобы привести их к исправлению. Но еще раз, их исправление, в общем, для того, чтобы быть готовыми войти на большую глубину эгоизма, что и называется Египтом, они начинают раскрывать более глубокий слой эгоизма. То есть исправление Авраам, Ицхак, Яаков существует для того, чтобы исправить себя и подготовить себя к изгнанию, к следующему изгнанию, которое является уже на самом деле основой всех изгнаний. Поэтому это начало, оно всего лишь естественное начало, и мы не можем от него получить также никакого примера для себя. Об этом почти ничего не рассказано, чтобы мы... Конечно же, рассказано много. Есть там основные понятия, работа Авраама, Ицхака и Якова, но не работа с нашим эгоизмом, которую мы сегодня способны и должны реализовать. Это работа Египта. Смотрите, сколько потом рассказано. Сколько рассказано о выходе из Вавилона до земли Кенаан в Торе. На одном дыхании, в половине главы. И сколько говорится о входе в Египет, о голоде в стране и входе в Египет, продаже Иосифа, все эти вещи, и сам Египет, и выход из Египта и далее. В этом вся Тора. Она говорит только об этом. То есть оттуда мы изучаем, по сути дела, все наши шаги, ступени исправления. Поэтому чистота или праца — это самая важная вещь. Мы сегодня тоже основываемся на этом, о чистоте праотцов, заслугах праотцов, но к этому мы должны прийти от этого к нашему авиюту.
И нет сомнения, что телесная чистота и возвышенность душ наших святых отцов оказали огромное влияние на их сыновей и на сыновей их сыновей. Так что заслуги эти были зачтены и тому поколению, в котором каждый принял на себя эту возвышенную работу, и все как один, воскликнули в полный голос: «Сделаем и услышим». И потому мы обязаны были стать избранным народом среди всех народов. Таким образом, только сыновья с Израилем приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не приняли в этом участие, поскольку это сама действительность. То, что не могут все эти более грубые пласты желания после разбиения, это эгоистическое желание, не могут эти пласты справиться сразу, как мы изучаем, что исправление от простого к сложному.
И как мог Раби Элизар быть не согласен с этим?
То есть, как он говорит о том, что исправление должно быть для всего мира, а не в народе Израиля.
Что значит «в один голос»?
В один голос — это экран, который покрывает все желание получать.
Почему он пишет здесь? Каждый сказал «в один голос». Он не сказал, что все вместе в один голос.
Потому что ты можешь обязаться только о самом себе.
Что каждый для себя решает, это значит, что я решил.
Если ты решил, значит, решил, все, закончили.
А где здесь взаимное условие?
Это уже что-то другое, но, по крайней мере, ты принял решение. Хорошо. Должны все принять решение. Конечно. Один без остальных не существует. Но каждый должен быть ответственен за самого себя.
Не здесь понятие общего решения.
Есть общее решение, потому что если ты ответственный за себя, ты влияешь и на других, чтобы они тоже приблизились к этому.
Это не зависит от времени, от момента, от точки.
Нет, это зависит от момента принятия решения. Если ты принимаешь решение, что ты хочешь быть в Аравуте, то ты уже влияешь на всех, чтобы они приблизились к этому, и второму, и третьему. Пока последний не войдет в это, и тогда все входят. И последний, не вошедший, значит, и ты не войдешь, хотя ты уже и был внутри. Ну, потому что условие это еще не осуществилось.
Это решение, это процесс разума или чувства?
Процесс, он и чувственный, и мыслительный. Но решение само по себе, принятие решения, нечувствительное и не мысленное, это уже на духовном уровне связи. Да, Хайм.
Я вижу, что даже решить я не могу сам.
Почему?
Я не знаю, я пробовал, не получилось.
Так почему ты возлагаешь это на нас?
А на кого возложить?
Ну, может быть, на себя? Для чего мы пришли?
Я вижу, что бы я с собой не делал, это не работает.
Прежде всего, я должен подумать о себе. У меня нет сил сейчас приходить, влиять на них, ждать их. Ожидать. Я хочу находиться в этом, будто бы я последний, и все зависит от меня. Ты слышишь это условие? Я последний. Они все уже по-тихому между собой договорились в поручительстве, а я еще нет. Если я добавлю это зернышко, он представляет это как весы, эти кунжутные зерна. Если я добавляю свое зернышко, все, закончили.
В этом и все дело, что я пробовал, я уже не могу кричать.
Это должно прийти. Это должно прийти так, что свет действует постепенно. Постепенно не имеется в виду медленно, а поступенчато. Дает тебе все-таки заботу об осуществлении поручительства. Это придет. Но нужно быть постоянным. И всем вместе. Вот так же, как сегодня мы учимся, и еще, и еще. Это, тем не менее, меняет группу. Очень сильно меняет. Невозможно сравнить то, что, как мы читаем сегодня, статью «Аравот», и как читали эту статью год-два назад. Внутреннее состояние просто абсолютно изменилось. Может быть, вы думаете, что это медленно, но я так не думаю. Должно пройти так много изменений в человеке и во всем мире. Ведь мы, по сути, принадлежим им и зависим от изменений этих. Нет, нормально. Не спешить. То есть надо спешить, но результаты получать спокойно. Не сердиться на Творца за то, что будто бы он не симпатизирует нам. Да.
Пункт 20. Однако окончание исправления мира наступит только когда все соединятся в своем стремлении к Творцу, как сказано, и станет Творец царем всей Вселенной. В тот день станут Он и имя Его едины. И уточнил написавший: «В тот день и не ранее». И также сказано: «И наполнилась земля знанием о Творце, и устремились к Нему все народы». Однако роль народа Израиля по отношению ко всему миру похожа на роль наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. То есть, если бы, так же, как заслуги праотцов наших были зачтены нам и помогли возвыситься так, что мы стали достойны получения Торы, что если бы не праотцы наши, которые выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, разумеется, не стали бы мы избранным народом среди других народов.
То есть, до их входа в эгоизм, только в их вавилонском эгоизме, то есть в этом тонком слое эгоизма, над этим произвели маленькие исправления и пришли к ситуации, которая называется уровень праотцов. И тогда начали действовать в слое эгоизма, который раскрылся в их уже сыновьях в Египте, то, что называется. Это проявившееся эго, это называется, проявляется Египет. И тогда в этом Египте с подготовкой праотцов приходим к получению методики исправления, к получению Торы. И продолжаем исправление до храма и так далее. То же самое, та же группа, которая приняла методику исправления и пришла в храм, затем проходит и отягощение эгоизмом, еще изгнание, до этого последнего изгнания, для того, чтобы... Тоже, чтобы и после изгнания, то есть после выхода их эгоизма, и со всем расчетом про отцов, и с тем расчетом, который был еще до разбиения храма, все это наше зачтено нам в заслуги. Когда мы сегодня подходим к поручительству, мы можем теперь отнестись ко всему миру тоже таким же образом, исправляя его. То есть, если мы сейчас будем стоять на поручительстве между собой, тогда мы будем воспользуемся этим заслугами отцов относительно всего мира, и тогда весь мир может воспользоваться нами и прийти к методике исправления и исправить себя. Давайте почитаем то, что он говорит, и вы увидите, насколько это все облачается одно на другое. Я повторю, если нужно, еще раз.
И поэтому возложено на народ Израиля изучением Торы и выполнением заповедей ради Творца совершенствовать себя и все человечество, чтобы стало возможным принятие на себя этой возвышенной работы любви к ближнему, что является лестницей, ведущей к достижению цели творения, слияния с Творцом. Таким образом, что каждая заповедь,
то есть каждое из исправлений,
выполненное каждым из народа Израиля,
для того, чтобы прийти к любви к ближнему,
направленное на доставление наслаждения Творцу,
тем, что Он эти делает,
без требования какой-либо оплаты к любви самому себе, служит толчком к развитию всего человечества. Ведь невозможно это сделать одним скачком.
Даже если мы в нашей группе, мировой, выполняем какие-то действия, как сейчас, читая статью и с нашим желанием прийти к чему-то, мы впрыскиваем силы во все каналы, во все души, самые удаленные, тоже искра отдачи, и мир меняется.
Поскольку это не произошло сразу, а лишь медленным поступенчатым развитием до степени, необходимой для достижения всем человечеством желательного очищения. И это сказано мудрецами. Склонение на чашу заслуг. То есть происходит взвешивание на чашах весов, когда масса, которая очищается, достигает необходимой величины. И тогда перевешивание чаши означает окончание взвешивания.
Вопросы.
То, что мне здесь мешает, я не могу понять, как свободным образом, свободным решением прийти к такому решению. То есть я должен прийти к этому, а сейчас я не хочу к этому прийти.
Нет, к тому, чтобы прийти, у тебя нет никакого свободы выбора. Говоря о свободном выборе, где написано о свободном выборе? Что на нем написано?
О скорости развития.
Нет. Где? В чем свободный выбор?
Воздействие окружения.
Во влиянии окружения. Так в том, чтобы прийти, в этом нет выбора.
Нет выбора в принятии этого решения.
Есть. Воздействие окружения на тебя.
Но в самом решении нет никакого выбора.
Нет. Нет. Ты выбрал окружение. Как окружение на тебя подействует? Решить или не решить? Таким образом, ты сам не можешь. Ты не владеешь собой совершенно. Но ты можешь... управлять окружением, чтобы окружение воздействовало на тебя. Ты пробуждаешь их к братской любви, и они вынудят тебя в этой любви. Ты можешь сказать, как Хаим сказал, «Я попробовал на себе, не получилось». Конечно, не получается. Но если бы окружение было, промывало бы мне все внутри, то я бы шел бы за ними вот так вот. Природа. Что поделаешь? Да.
Что значит, если бы промывали мне мозги окружение намерениями? Мы же знаем, что слова не так воздействуют. Если мне говорят, думай о Хайме, это является воздействием окружения. Мы всегда в осуждениях видим какие-то материальные мысли. Где-то внутренняя просьба, чтобы у Хайма произошло внутри это изменение. Где это беспокойство о товарище, чтобы он смог соединиться с этим, кроме всех материальных действий, которые мы делаем?
Я от него завишу. Что я могу тебе сказать? Я от него завишу. И все. Мне не нужно сейчас приходить к тебе, обнимать и целовать, и не знаю, что еще. Тебя облизать. Я должен позаботиться внутри глубокой заботы. И чем эта забота более истинная, тем она более скрытая. Мы не дети, когда мы взрываемся снаружи. Но я своей очень глубокой заботой, находясь относительно группы, о том, чтобы она не заботилась обо мне, чтобы я вышел из эгоистической любви. И я должен позаботиться, чтобы они позаботились. Поручительство — это взаимность. Это происходит только взаимно. Никто не думает о себе прямым образом, а через всех. Если я хочу обязаться быть сейчас в поручительстве вместе со всеми, то я, по сути, обязуюсь, что я забочусь обо всех, чтобы все вышли из заботы о себе и думали друг о друге. Только в этом луп, в этом витке я могу подумать через других о себе. Да?
Скажем, что весь этот виток эгоистический.
Для того, чтобы я пришел к любви к ближнему. Я эгоист. Я хочу прийти к любви к ближнему. Да. Говорят, что это хорошо. Ну, не ради Творца. Ну, пожалуйста. Тем более. Этот принцип, что мы не способны принять его, потому что он уже относится к духовному. Только после группы я могу на это реагировать. Насколько я воздействую на них, насколько я обязываю их воздействовать на меня. Только в этом проблема, потому что мы обязаны держать эту систему перед собой, хотя бы в, как сказать, ну, внутренне. Даже не в ощущении, а просто каким-то внутренним созерцанием. Я являюсь производным результатом этой системы. Те вкусы, которые я ощущаю, мой менталитет, мои ценности, все это является производным от них. То, что они захотят, тем я и буду. Нам рассказывают о природе, о сети, о том, как нам пользоваться этой сетью в той форме, в которой ты начинаешь управлять вещами. Ты видишь, как младенцу раскрываем ему то, что хотят раскрыть, а других вещах говорят так и эдак, пока через большое количество действий он начинает воспринимать. Если это вещь, которая не явна его глазу, если вещи не имеют явной связи друг с другом. Это те вещи, которые не находятся в нашем желании, поэтому мы их не ощущаем. Это скрыто, этого как будто не существует, эта связь между нами. И обязать себя к этому, это еще рассказывать, говорить об этом и каждый раз напоминать, и чего только не делать. Это называется «сделаем». Ты на это способен. каждый раз это повторять. И этим ты пробуждаешь свет, который дает тебе намерение ради Творца. Да, Йони.
Вопрос, если я сейчас сижу на уроке, я говорю себе, Йони, я не хочу сейчас терять годы, я буду действовать, вот передо мной картина, что я делаю сейчас? У меня нету чувства, нету беспокойства.
Ты как Хайм, вы там вместе сидите, я вижу. Какую машину ты заводишь?
Поручительство всей группы.
Всей группы. Так, как они тебя завели, так ты поедешь. Какая тебе разница, что произойдет дальше? Тебе не нужно об этом думать.
Но я не могу. Я могу думать и только постепенно прийти.
Погоди, откуда ты вообще знаешь, что это... Что эта машина, что ты, это ты ее завел вообще? Откуда ты знаешь, что эта машина вообще работает? Почему? Потому что мотор уже есть. Ведь он не работает. Выключен, он еще не начал работать. Если бы эта машина работала, ты бы уже был в движении. О чем ты заботишься? О том, как группа воздействует на тебя, если тебе нет дела до группы? Я не понимаю, о чем вы вообще говорите.
Мой вопрос в другом. Что у меня нет пока беспокойства в чувстве. И мы говорим, если мы будем думать, если мы будем думать в сердцах, тогда мы сможем почувствовать. И все усилия в разуме без чувства, и хотя оно и очень сложное, не дает ничего.
Это не вопрос. Нужно остальных к этому пробуждать. Вы хотите работать со сверхъестественным, со сверхъестественной вещью естественным путем. Это невозможно. Нет никакой подготовки в нашем мире для этого. Нужно их найти. Эту подготовку, ее найти? Да. Не говорите, что невозможно работать над поручительством материально. Можно. Можно. И первое, это то, чтобы человек не думал, что он делает что-то с самим собой. Ничего. Все, что я хочу изменить, возможно, только через группу. Хватит иллюзий. Иллюзий того, что я сам что-то делаю. Как я родился, таким я буду, таким я умру, и ничего не изменится. Если я не изменю себя через группу. Годы проходят, в человеке ничто не меняется. Ничто. Спроси стариков, они тебе скажут. Каким ты был, таким ты и будешь. Любое изменение может произойти только с помощью группы. Такое существенное изменение, как духовность, тут вообще нет никакого сомнения. Если я хочу изменить себя даже в материальном, изменять какие-то свойства, даже эгоистически, внутри своего эгоизма, тоже только с помощью окружения. Если без окружения, то это все вообще глупости. Это не выдержит нескольких минут. Как люди стараются изменить себя, в чем бы то ни было. Ничего им не помогает, потому что это закон. Это закон природы. Я с сегодняшнего дня решаю, что я буду такой и такой. Это смехотворно просто. Он не сможет. Никто ничего не может делать, если только он не организует вокруг себя окружение, где зависть хотя бы будет его двигать, и тогда он может себя изменить. Но просто так я решаю относительно самого себя, я сам себе окружением быть не могу. Вот. А уж тем более в духовном. Самые простые, элементарные вещи. Это психология. Психология для младенцев. Да, Муша.
Относительно окружения. На самом деле, элементарно, окружение действует на человека. У меня есть образец того, как действует окружение в пяти органах чувств. Человек приходит, 12 часов вкладывает распространение, беспокоится, есть материал, все.
Это есть воздействие окружения на нас. Чем больше мы в этом окружении находимся, оно в какой-то момент перестает действовать. Например, оно дает мне пример. Нужно вкладываться дежурство, мясо, распространение, уроки, утренний урок. Давит на нас и так, и это, да. Через несколько лет мы видим, что все. Это даже не трудно. Так, это уже такая жизнь. Это мои рамки. Даже я не могу выйти из этих пределов. Я выйду из этих рамок, и что? Это окружение уже сделало, привело каждого из нас в одну и ту же форму. Ну и что? Более того, измени окружение, чтобы здесь были другие ценности, кроме того, чтобы выполнять дежурство, платить маасер, приходить на утренний урок и так далее. Введи здесь обязанность в терминах внутренней работы.
Мы говорим, читаем статьи Рабаша, говорим об отдаче.
Вы не обязуетесь. Вы не обязуетесь. Вы обязуетесь приходить на утренний урок. Есть комиссия, которая следит, кто пришел, кто нет, наказывает, там, дежурство. А об этом нет.
О чем?
Об обязательстве заботиться о поручительстве.
Я слышу от людей, по крайней мере, 4-5 часов в день, всевозможные вещи, что нужно отдавать, беспокоиться и так далее.
Да.
Я был в группе, когда я купил велосипед, и кроме того, что я, когда сидел и крутил педали, я думал несколько часов в день. Почему, если мы говорим несколько часов в день об этом, да, не говорим ради отдачи, чтобы у меня было что-то тоже от этого, почему это не воздействует? То есть физически руками я работаю 12 часов, выполняя всевозможные действия. Это тоже непросто, я понял и от вас, и от других людей. Но все-таки почему у меня нет этих мыслей?
Потому что это противно твоей природе.
Я говорю, в той же природе. Как я думал о велосипеде, о еде.
Нет, в поручительстве ты не чувствуешь никакой выгоды для себя. Ты не чувствуешь в этом никакой пользы. Почему? Потому что группа не показывает тебе этой пользы.
Но ведь группа говорит, что у меня есть вечная жизнь.
Нет, здесь нет ничего такого, что можно проверить. Здесь нет ничего, за что ты получаешь вознаграждение или наказание. Никто не заботится об этом. Никто не предупреждает, и никто не ставит тебя в позицию, где ты заботился бы о том, чтобы быть в связи, быть в поручительстве. Нет такого, чтобы... Здесь нет никакой оценки, никакого масштаба, относительно которого ты мог бы это оценить. Тут ты не пришел на дежурство или пришел на дежурство, сделал что-то, лыхаем. Не сделал чего-то, наоборот. Не лыхаем, а наоборот, к смерти. А относительно внутренней работы такого нет. А должно быть. Да.
Хорошо. Я не знаю, что это, но вопрос до этого. Есть окружение. Есть закон, что окружение воздействует на человека. Почему оно не воздействует все время?
Окружение тебя к этому не обязывает. Ты не виноват. Группа не обязывает тебя постоянно думать о поручительстве.
Обязывает?
Ну, ты не можешь. Например, ты привел пример с велосипедом. Во-первых, ты же вырос, у тебя отец все время велосипедом занимался, нет? Не спортсмен разве? А когда ты рос, уже нет. Я слышал, что он был таким большим в этом плане человеком. Но у тебя было окружение, которое постоянно давало тебе важность этого. И ты постоянно проверял себя относительно этого окружения. Насколько я еду быстрее, лучше, у тебя всегда был пример, и важность давления, и все. Поэтому ты вырос в этом, поэтому ты беспокоился об этом. А где здесь относительно поручительства? У тебя есть такая забота о вознаграждении и наказании, постоянная забота, когда ты видишь перед собой примеры, и ты можешь соотнести, относишься ты к ним или нет, сколько ты заработал, сколько ты упустил. Нет такого. Где эти примеры? О чем ты говоришь? Примеры, которые вы размениваете на те же дежурства или другие вещи, это другие вещи, это уже не поручительство. Это не поручительство. Это что, поручительство, то, что я пришел на какое-то дежурство? С какой стати? Ну где? Скажи, скажи.
Я не знаю, говорим об этом с утра до вечера.
Говорят, ну и что?
Говорят о поручительстве. Я же слышу это. Почему? Почему в этом в том круге, в велосипедном кружке этого было достаточно, а здесь нет?
Потому что это в твоем эгоизме было заложено. Ты просто подменил ценности. Сначала тебе было важно валяться перед телевизором, например. А если тебе говорят, нет, важнее это ездить на велосипеде. Так ты увидел пользу от этого и пользу от этого, окружение заменило тебе в том же самом эгоистическом желании, подменило тебе одно наслаждение другим. Это другое, это обычное мирское окружение, которое находится в твоем понимании, в ощущении, и подменило тебе одну ценность на другую. Нет в этом никакой проблемы. Я вижу, что люди идут в специальные общества, которые дают им ужасные примеры поведения. Голодать, там, делать всякие абсолютно противоестественные вещи со своим телом. Они это делают и радуются, гордятся этим. Потому что это в эгоизме. Просто меняют корову на осла, как это называется. Одно за другое. Это все человечество готово этим заниматься, пока человек не умрет. Что угодно ему можно преподнести. Но группа, которая даст человеку ценность отдачи, это должна быть особая группа, особое окружение, которое постоянно заботится об этом, постоянно строит в себе этот образ, полагаясь при этом на высший свет, который она тем самым притягивает. И тогда вы будете чувствовать, что это происходит. Свет должен сделать эту работу. Вы видите, как мы в Израиле занимаемся этим, если мы говорим о внешнем воздействии? Как это происходит? Да?
Я знаю, что все действия, которые мы делали, неправильные.
Нет, они не то чтобы неправильные, они просто недостаточные.
Какой вид действия, чтобы окружение воздействовало на это? Какое действие должно быть?
Мы с сегодняшнего дня и далее заботимся о том, чтобы мы все вместе не забывали бы о взаимном поручительстве, о связи между нами, где мы заботимся о том, чтобы никто не успокаивался и постоянно беспокоился. О чем? О том, чтобы была связь между нами на, как бы это сказать, на уровне в заботе. Забота о чем? О чем наша общая забота? О чем мы заботимся? О том, чтобы мы все заботились? Так мы все беспокоимся и волнуемся. О чем? О взаимной любви. Зачем мы так себя накачиваем? Зачем? Для того, чтобы в этой любви раскрылся Творец. Зачем? А это я уже не могу себе представить, чтобы Творец раскрылся. А, нечто такое. Почему? Для того, чтобы почувствовать, что мы вместе, в такой концентрации, в таком сосредоточении, мы насладили бы его этим. Ах. Не знаю. Не знаю, как сказать. Да? Да, начнем. Будем играть в это. Это не шутки. Это не шутки, это очень серьезная работа. Потому что твои намерения правильные. Совершенно верно. Ты как младенец делаешь это, но это правильное направление. Это игра, от которой мы приходим к осуществлению, с помощью которой мы растем. Если внутри есть забота обо всех, чтобы мы все вместе беспокоились об объединении между нами, в котором мы раскрыли бы взаимную любовь, отдачу, где мы раскрыли бы корень всего Творца, нет ничего большего. Мы уже находимся на этой линии, по которой мы должны только расти все выше и выше и выше. Так не написано разве? Да.
Чем я могу подкупить свое злое начало, чтобы оно не мешало моей работе? Чтобы делать эту игру?
Злое начало я... Как бы это сказать? Я его подкармливаю. Я кормлю его тем, что оно тоже участвует в этом. А что? Почему оно должно быть против? Мы вместе достигнем поручительства взаимной любви и единства между нами, чтобы раскрыть там Творца, взаимную отдачу, и приходим ко всему самому лучшему. Почему мне нужно отбрасывать злое начало? Почему нельзя с этого начать? Почему я должен... Нет, я должен раскрыть его и зарезать. Зачем? Что зарезать? Я даже не раскрыл еще злого начала. Все, что мешает мне... Послушай. Все, что помешает моей мысли об этом, после того, как я весь буду в этом, что мы должны и все это... Все, что будет против этого, оно и будет злым началом. А пока у меня нет злого начала. Раскрой, что то, что есть в тебе сейчас, это все хорошее начало. Да? Да, Орен.
Во всем, что является в общем, в группе, общем для группы людей, то, что мы хотим достичь, есть несколько вещей. Как вы сказали, сначала это общее обязательство, когда мы хотим произвести действие, затем должна быть возможность измерить это действие. И тогда мы можем видеть, мы осуществили или нет. И вы дали нам примерно уроки, и скажем, что мы в этом находимся. Как можно при взаимном обязательстве... Как можно сделать, чтобы это было внутренним беспокойством?
Мы находимся... Прежде всего, вопрос его. Ты можешь повторить?
Как можно измерить обязательства и получить ответ на внутреннее беспокойство в виде фидбика? Как это можно сделать теми поручительства?
Мы не просто так находимся во внешнем, в материальном мире, в такой особенной действительности, где я могу делать действия, которым у меня особого желания нет. Действие отдельно, желание отдельно. Я тебе что-то подаю, пожалуйста, возьми, а внутри я хочу этим навредить и вообще не знаю что. Так, мы в нашем мире можем строить различные системы, которые продвинули бы нас к поручительству, несмотря на то, что это поручительство нам не нужно. Сказано, эту овцу принеси в жертву утром, эту в сумерки, эту вечером, и то все, пятое, десятое. Ты видишь, в чем работа коэнов и левитов? Резать овец с утра до вечера, исправлять это с животного уровня на человеческий, и вся эта работа с утра до вечера, и только это. Эти поют, эти режут, эти жарят, а четвертые едят. Это такой конвейер. непрекращающийся пикник. Да-да. В постоянном исправлении начала с неживых растительных животных уровней на уровень говорящий. Вода и соль к любому жертвоприношению. Конечно же, растения, урожай, который ты приносишь в жертву. Животное, скот, кошерный, который можно обратить в отдачу. Ты это приносишь, и что именно ты должен принести, в какие часы? Что я хочу сказать? Круглые сутки. Круглые сутки. Работа храма. Храм работает круглосуточно. Днем, ночью, без перерыва. Все время работают. И все. Исраэль, левиты, коэны. Все. И таким образом продвигается к исправлению. Отсюда пойми, что нам нужно делать с этим стимулятором или там с другими нашими системами. Не только дежурство, то все, 5-10, я сделал, спасибо, всех записали, мне поставили отметку, что я сделал, все замечательно. Ты должен ввести себя в систему, которая постоянно будет пробуждать тебя к заботе о таких действиях, которые подготовят твое желание получать к полной отдаче, к поручительству. Это работа храма. Он начинает здесь говорить сейчас о работе коэнов, левитов и Исраэль. Свойств в человеке. Да.
То, что вы сейчас сказали, есть стимулятор.
Ну, стимулятор, это я так хотел просто дать определенное понимание того, что вы должны развивать.
Хорошо. Я ответил в стимуляторе, мне поставили галочку, это называется, что я во внутренней работе.
То, что ты раньше захотел туда два раза в день и ставил себе галочку, это не значит, что ты находишься во внутренней работе. Но это один из внешних признаков, по которым мы можем как-то показать группе, что оно должно выполнять и такие дежурства, может быть, такие более внутренние. Мы, может быть, потом начнем все-таки понимать, как упорядочить внутреннюю связь между нами с помощью внешних действий. Как это может подействовать сильнее, так или эдак. Посмотрим. Это раскроется. Да.
В конечном счете, если это будет что-то, что можно внешне измерить, как, скажем, тот же стимулятор, который мне дает пробуждение для внутренней работы, в конечном счете и о нем можно будет сказать, что это внешнее, как приход на утренний урок.
Конечно, и стимулятор это тоже внешнее, как и внутренний урок. И когда мы придем к уровню храма, и здесь есть и коэн, и левит, это сам левит. Вы будете там есть, я тебе принесу овцу, а ты ее зарежешь и съешь. А я буду на тебя так смотреть, как ты ешь мою овцу. Я смогу сказать, смотрите, он жрет с утра до вечера. А наоборот смогу сказать, это святая работа. Во всех этих внешних вещах мы можем распознать или не распознать внутренние вещи. Точно так же, как это действительно происходило в храме. Это мы же не понимаем, как материальное и духовное облачаются одно в другое. Мы не осознаем этого, не понимаем этого. Но вместе с тем, пример... Работа храма — это пример того, как можно на таком грубом примере мусор, отбросы, кровь, как их режут, как это все смывается, все, и все в этом, посмотреть на это внешне, так это... Вы когда-нибудь видели бойню, когда-нибудь видели? Не кур, как режут, а реально скот. Это ужасно. Вы знаете, что с ними делают? Какая там работа? Какая святость? О чем вообще речь? Если ты говоришь о какой-то там, о каких-то там язычниках, варварах, это выглядит по-другому. А тут храм? Я тебе что говорю? О том, что мы все-таки можем найти нечто, что напоминает нам внутреннюю работу, но, конечно же, все это внешнее проявление будет все-таки очень внешним, очень таким материальным, грубым. Если ты думаешь, что ты сможешь это приблизить, притянуть к духовному, ты этого не сможешь. Это всегда будет выглядеть грубым и материальным. Да.
Это понятно. Только вследствие этого непонятно, почему вы раньше сказали Муше, что есть в группе очень много внешних вещей. Это нормально, но надо продвинуться. И если мы начнем продвинуться, мы сможем работать только когда начнем работать с поручительством. И как мне даст фидбэк группа, если что я этого не делаю?
Это произойдет через наши ощущения. Это не будет сделано внешне, но я почувствую это через наши ощущения, точно так же, как я сейчас читаю о жертвоприношениях, например. Я чувствую, какие желания получать. Я сейчас должен осветить, а какие еще нет, почему, с помощью каких своих свойств, которые находятся на человеческом уровне, который называется Коэн Леви Исраэль, относительно своих свойств, которые называются, например, животными или там некошерными животными. Я чувствую все эти явления, которые говорят чувственно о моем желании получать, которое таким образом упорядочено. Поэтому у нас будут внешние проявления. Но мы эти внешние проявления будем знать, как правильно понимать их внутренне, чувственно. Я согласен с вами, что если человек, начинающий, читает о храме, о коинах, левитах, и все, что об этом сказано в Торе, то перед ним материальная история. Он не может избавиться от нее. Постепенно свет воздействует на него и дает ему ощущение связи с другими ценностями. Что речь-то не об этом, что за этими словами кроется нечто абсолютно другое. Он смотрит книгу и видит желание, видит исправление желаний. Он не видит Египет как Египет и гору Синай как какую-то гору. Он видит это иначе. Для того, чтобы это объяснить, рассказать другим, то он тоже облачается в их форму, потому что он сам это проходил. Но он сам уже слит с внутренней формой. Так же и мы постепенно, дай свету работать, и ты увидишь, как это все меняется. Без всякого сомнения. Ты всем этим стимулятором, который будет говорить тебе о каких-то внешних формах, ты увидишь внутренние действия.
Мы говорили о поручительстве, мы выходим после субботы, все находятся в поручительстве, а я нет. Как они обязывают меня находиться в поручительстве? И как я получу фидбэк от них? И я завтра не буду делать. Через секунду я не нахожусь в этой в группе, я нахожусь один. Как меня группа может стряхнуть? Я был в стимуляторе, был на уроках, был на дежурствах, делал 18 часов в день, а внутреннюю работу не делал. Как я могу обязать это сделать? Как группа обяжет меня?
Ты беспокоишься?
Через секунду я обещаю, что уже не смогу.
Через минуту, о том, что будет через минуту, тебя не спрашивают. Ты сейчас волнуешься? Беспокоишься об этом? Отвечай.
Сейчас я беспокоюсь, да.
Вот. И что получается из этой заботы? Ты сейчас решаешь с группой что-то сделать?
Я могу решить о чем-то аморфном, о поручительстве. Как я могу проверить, делаю я это или нет? Обязательство это просто философия, что то, что я могу измерить, это то, что я могу сделать. То, что хорошо мы делаем, это хорошо, но мы дальше должны пойти, дать обратную реакцию или обязать к внутренней работе. Как я это делаю? Этого я не понимаю.
Только с помощью такого пробуждения, чтобы мы сделали как этот стимулятор. Я не вижу ничего другого. Снова и снова заходить в эту систему, где ты связан со всеми, не в то же время. Все зависят от внешнего общества и со всеми его условиями. Но только так, с помощью того, чтобы мы обязали всех еще и еще быть в этом. Я не вижу ничего другого. Я вижу, что и Рабаш точно так же делал. Посылал нас домой и говорил: вернись через полчаса. Пришли, позанимались час, идите домой. Идите домой. Когда вернуться? Через полтора часа. Именно так. В шаббат это просто было сумасшествие, я вам рассказывал. В шаббат вечером молились, потом шли домой поесть, возвращались на тиш. В 11 тиш это было, в лучшем случае, 11 часов ночи, или зимой в 10 часов вечера, но летом это вообще могло быть и в полночь. В 3 часа ночи ты уже занимаешься, ты уже на уроке. Ты должен как минимум за полчаса до этого встать, или сколько у тебя там еще времени, для того, чтобы дойти. Урок заканчивается. Кидуш. Ты получаешь рюмку вина и кусочек такого отвратительного пирога. Это с 3 часов утра до 11 утра. Пока ты дошел до дома, уже 12, а в 2, в 3 ты уже должен быть снова на уроке. Поспать, суббота, никакого спать. Времени нет. Вернулся на урок, позанимался, пошел домой, опять урок уже вечером, после вечерней молитвы, потом Авдала, весь этот процесс закончился, ты идешь домой, возвращаешься снова. Еще одна трапеза. Проводы царицы называется. В 11 вечера это заканчивается, и в 3 часа утра в воскресенье ты уже снова на уроке. Это безумие, туда-обратно, туда-обратно, это было очень серьезно продумано. Очень продумано. Не дать человеку ни одной минуты, в которой он почувствовал бы, что я иду отдохнуть, я свободен в чем-то. Нет, все время быть под давлением. Я это помню, это... Не могу сказать какое-то даже ощущение. Но в течение жизни ты начинаешь получать от этого определенный подход к жизни. Где ты все время вход-выход, вход-выход. У тебя вообще нет больше ничего другого. Я думаю, что мы должны построить что-то похожее в системе связи между нами. Мне так кажется. Если вы думаете, что у меня есть решение, у меня нет решения. Мы в этом с вами просто раскрываем Америку. Открываем Америку. Мы занимаемся и стараемся делать. Сколько мы сможем, насколько мы будем стараться, в этом будет все наше достояние. Сделаем это для тех, кто придет после нас. Есть много вещей, которые мы уже сделали, и другим их уже, новым новичкам, эти вещи уже не нужно делать, они для них как готовые. И это тоже. Построить систему поручительства, подготовить ее для всего мира, чтобы весь мир мог заходить в эту систему, в эту форму. И мы должны построить эту форму с нуля. Делать нечего. В этом наша роль.
Если я понимаю, невозможно измерить и получить обратную реакцию, сделал я или нет. То есть, можно измерить, что и воспользоваться ли я теми средствами, которые предложила группа, тем же стимулятором. И еще обязательство быть в поручительстве. Вы сказали, что значит находиться в беспокойстве о поручительстве?
Настолько, насколько я способен обязаться. Мы уже говорили об этом со всеми, с этой стороны были вопросы. Я обязуюсь быть в заботе о них, потому что я также понимаю и хочу понять, и хочу почувствовать, что я завишу от того, чтобы они думали обо мне. И так все думают обо всех. Обязуюсь, что изо всех сил, насколько это от меня зависит, я буду это делать. Пройдет это или нет, это не от меня зависит. Я хочу постоянно в этом быть. Писать записки в своем дневнике. Каждый час, чтобы у меня был какой-то звоночек. Все, что только можно. Забота в сердце человека. Говорит об его отношении. Давайте искать во всех трудах, во всем, что мы видим, в трудах Бааль-Сулама и Рабаша, что еще можно сделать? Делайте. Сделайте это выяснение, какие системы мы еще можем создать для того, чтобы они помогали каждому из нас пробуждать себя все 24 часа в сутки к взаимному поручительству, чтобы постоянно в нас была тревога, чтобы мы пришли к исправлению страхом, трепетом. Что такое трепет? Это когда все беспокоятся обо всех, где мы все поднимаемся над своим эгоизмом, в этом ощущении, в этой любви, даже не любви, а в этой взаимности. Взаимность — это до Гмар Тикуна. Это мера, это суть связи между душами. Это не то, чтобы мы сейчас это начинаем, заканчиваем через несколько минут и все. Это непрекращающаяся работа, в которой мы постоянно должны присутствовать. Не надо чувствовать это как нечто стороннее или как нечто, что вдруг появилось ниоткуда. В этом поручительстве у тебя есть отдача ради отдачи, получение ради отдачи. Раскрытие Творца — все в этой системе. Арвут — это связь между душами. Да, Эли?
Я не могу понять, что внесет жизнь во все это. Я сижу 10 часов рядом с компьютером, все время получаю напоминания, смс-ы. У меня телефон все время звонит. Но это меня не вносит в состояние внутреннего беспокойства. Меня только это нервирует. Как сделать внутренние изменения? И вы говорили о стимуляторе, описали ту работу, которую Рабаш вас заставлял сделать. Это чувствуешь на шкуре своей. Я не знаю, все, что это делаю... И телефон, и смс, и все мне не дает никакой возможности войти в эту внутреннюю работу и думать о Творце. И я не могу понять этого качественного изменения, которого мне не достает, и поэтому на меня группа не воздействует достаточно. Поскольку мы не находимся в этом обществе, которое, и я не пойму, как это произойдет.
Он придет. Потому что те записки, которые ты будешь вешать, будут вешать еще тысячи твоих товарищей, и так они будут беспокоиться о том, 600 тысяч твоих товарищей, которые будут беспокоиться о том, произойдет это или нет. У меня нет другого ответа. Вы, слава Богу, уже пришли к тому состоянию, когда вы выросли на трудах Бааль-Сулама и Рабаша. И можете в этом каждый понять столько, сколько можете. И вы понимаете в этом лучше, чем кто-либо в мире. Так что выясните эти вещи и делайте то, что можете. Это и есть Тора. Все. Вы требуете от меня большего. Я не могу дать большего. Потому что это вещи, которые нужно выполнять внутренне, требуют внутреннего выполнения.
Эндэ,
У меня нет таких советов, что еще сделать для того, чтобы приблизить нас к поручительству, кроме внутренних усилий, качественно и количественно, в группе. Сколько ты еще таких игр общих можешь придумать? Мы внешне очень много делаем чего. На самом деле, здесь нельзя отчаиваться. И это то, что я слышу. Нужно быть благодарными за то, что есть еще возможность приложить какое-то усилие. И разочарование, которое ощущается как разочарование, это тоже продвижение вперед. И еще, не надо взвешивать эти вещи эгоистически. А где оно? Почему это меня не наполняет? Почему меня это не успокаивает? Почему оно не приходит? Разочарование — это хорошо. Этот расчет, в котором я ничего не получаю, это хорошо. Это направляет меня, это дает мне поправку моего направления. И так все дальше и дальше. Скачков здесь быть не может. В поручительстве... Первое постижение поручительства — это переход Махсома. Все. Ты создал связь — это то, что у тебя есть. Ты в духовном. Все. Чувствуешь поручительство? Все. Связь между душами. Это называется духовное. Это уже духовный мир. Все. А потом ты в этом продвигаешься вперед. Конечно, потом это гораздо легче. Первая ступень, она самая тяжелая. Очень тяжелая. Но здесь, как сказано, все, что ты можешь, все, что в твоих силах, делай. Мне добавить нечего. Я вам говорю. Не знаю, является ли этот стимулятор блестящим изобретением. Ну, я не знаю, что еще вам предложить. Действительно, не знаю. Какие-то обязательства, усилия... Все должно быть наполнено внутренним смыслом.
Это всегда, что муж у меня спрашивал. Когда я терплю вот это на собственной шкуре. А здесь нет ничего такого. Мы делали когда-то пост, не ели. Но здесь как-то начать думать по-другому.
Там речь идет не столько о плоти, сколько о привычке. Мы привыкли постоянно в этом быть. Ну, может быть, Шаевец что-нибудь скажет, предложит.
Вы сказали, что мы должны вместе создать модель. И я хотел знать, как мы создадим эту модель, чтобы увидеть, что не достает. Вся моя работа в выходе наружу, в общем соединении, беспокойстве о группе, чтобы они стали кли, чтобы раскрыть Творца. И тогда, а это становится тем местом, в котором раскрывается Творец. Вследствие этого я получаю важность и то, что... называется окружение, становится святым святых, святыни святых. И это то, что вы сказали утром, что мы не понимаем то, что есть, и мы притягиваем систему, работаем в системе. Неважно, насколько я туп, не могу почувствовать это или нет. Я в отношении к этому состоянию, я не могу получить обратной реакции. И... Я не могу получить обратной реакции, достаточно внутренней, для того, чтобы сказать, что ты сейчас кот, ты сейчас приблизился, находишься в этом, ты сейчас упал.
Ты можешь получить такую обратную связь, но не внешне. Ты почувствуешь? Конечно. Это очень чувственная вещь.
И это можно сделать такую модель, и чего не достает?
Да, но нет, здесь речь идет о внешнем контроле, внешней критике.
Насколько это внешне? Я же измеряю себя по отношению как к абсолюту, к группе и величию Творца.
Потому что это внутреннее. Как ты представляешь себе группу, как ты представляешь себя относительно группы, это все в тебе.
А что называется внешняя проверка?
Внешняя у них, это значит, что каким-то образом они могут сказать тебе, на урок ты пришел, а вот в поручительстве ты не очень-то был.
Как они могут прийти к этому состоянию?
Об этом и вопрос. Это то, что они с тебя спрашивают. Решение в том, чтобы дать каждому так стукнуть, чтобы проснулся, больше пробудился к поручительству, может, медали раздавать, ордена. Это то, о чем они спрашивают. Как я с помощью внешних действий могу, во-первых, раскрыть, находишься ты в этом или нет, а во-вторых, пробудить тебя к этому. Как мне показать группе внешне, насколько я внутренне нахожусь в поручительстве? Это невозможно. Об этом я говорил, я дал пример Рабаша, что он с нами делал. Ну, конечно, о внутренней работе это ничего не говорит.
Если это невозможно, я спрашиваю, в конечном счете, я возвращаюсь к модели, это по отношению к тебе.
Так я возвращаюсь к модели стимулятора, хотя бы так пробуждать людей. Ну, скажем, будем его обновлять 5 раз в день, ну, например, 6 раз в день, чтобы каждые 4 часа человек должен был зайти туда. А раньше там вопроса не будет. 6 раз в сутки мы там помещаем новый вопрос. Поэтому человеку нужно зайти как минимум раз в 6 или в 4 часа, так он заходит. Ну, не знаю, что делать. Это просто по тому примеру, что Рабаш делал с нами.
В конечном счете, что ты пытаешься достичь? Привычку, когда человек делает следствие величия группы и цели, это должно вернуться.
Но это как минимум внешнее пробуждение. Оно должно быть.
Но внешнее пробуждение ничего не дает. Это только приводит к привычке.
Все-таки да, все-таки в чем-то. Ну, не говори, что нет. Это действует. Сердца тянутся за действием. Ты злишься, ты не хочешь, но ты обязан. Из всех этих вещей. Все-таки зависть, страсть и тщеславие выводят человека из этого мира. Это полезная работа.
Это, по сути дела, то, что делает группа по отношению к человеку, чтобы встряхнуть его чем сильнее, для того, чтобы он получил эту внутреннюю модель, поскольку он не может установить внутренние модели. Нет подмены этой внутренней модели.
Да, ну. Я слышал в начале твоего обращения, что у тебя вроде какое-то предложение было, и ты хотел, чтобы я тебе сказал, прав ты или нет. Ты о чем говорил?
Я говорю о модели, которую вы сказали, в той мере, в которой я углубляюсь сейчас, и стараюсь, чтобы товарищи были, скажем, искры, то место, когда, все, что мы говорили, что они становятся местом раскрытия Творца,
да.
И в этом мере они строят во мне величие цели по отношению к средству, которое называется группа, когда я могу себя измерить напрямую.
Хорошо, все правильно, ну и что?
И вы говорите, что не достоит того, чтобы группа встряхнула человека, чтобы он вернулся к этой модели, выяснить хотел.
Ну, выяснил, да.
Где вы выстраиваете это правильное внутреннее свойство?
Не знаю, может быть, я выйду, а вы между собой поговорите. Серьезно, мне нечего здесь сказать. Все остальное на вас, да?
На собрании товарищей, которые мы были, товарищи рассказали о том, что о вашем подходе. Я рассказал своей жене, то, что вы рассказали, это помогает якобы. Мы требуем, чтобы они требовали от нас. Может, мы потребуем, чтобы они потребовали от нас, потому что они тут не чувствуют этого требования. Ты видишь, что Когда женщины что-то хотят от тебя, а ты думаешь, вау, как я этого достигну? И я говорю, что это большая сила, которая может подействовать.
Я не говорю, что нет. Но это не поможет. Попробуйте. То, что относится к божественному, в этом тебе не поможет никакое пробуждение в материальной плоскости. Ни дети, ни семья, ни жена, ни 300 женщин и те или иные события мира. Нет. После той великой работы, которую ты проделаешь, это приведет тебя к воплю, к требованию высшего света, к Творцу, чтобы Он сделал за тебя это действие, чтобы Он открыл тебе глаза и сердце, и ты был бы связан в поручительстве и уже не отступился бы от Него. Но чтобы прийти к этому, тебе нужно вложить огромное количество усилий. Чтобы 600 тысяч человек кричали бы тебе, где наш Аравут, все зависит от тебя. Пожалуйста. Я не отвергаю ничего, если это действительно приведет тебя к этому. И я вовсе не исключаю этого давления со стороны женской части общины, на нас. Я не отвергаю этого, в конечном счете. Все страдают, все находятся в определенной... Все имеют определенную склонность, все чего-то ждут. Если это зависит от нас, то да, хорошо бы нам это почувствовать. Свою обязанность, да. Но чтобы это действительно помогло тебе, реально, чтобы это привело к тебе к крику, к зову света, нет, но, может, в пути это как-то тебе поможет. Попробуйте. Я не отрицаю, не отвергаю ничего. Вы сегодня находитесь при горе Синай. Примите поручительство? Да. Не примите? Нет. Это то, о чем идет речь. Мне кажется, вы постепенно начинаете понимать, что ситуация именно такова. Народ должен сказать, то есть группа, товарищи должны сказать, готовы они к этому или нет. Моти, у тебя есть какая-нибудь песня о поручительстве? Или что-нибудь приближенное? אנחנו זה זה, ביחד נתחבר, חבר ולא חבר. ערבים אנחנו זה לזה, ביחד נגלה את הבורא, וביחד נתחבר.
Видите, они лучше меня помнят слова.
Хорошо. Хорошо, нужно сочинить еще несколько таких песен.